новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 28 марта, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город, все делаем в прямом эфире. Вы пишете через СМС-портал или через Телеграм, либо звоните по телефону. Вы смотрите и слушаете нас в интернете, либо в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо на Ютуб-канале «Говорит Москва», или в социальной сети ВКонтакте.
В движении.
Город едет прямо сейчас не очень быстро. 5 баллов оценивает ситуацию Яндекс. ЦОДД дает 4 балла. Сегодня у нас нет статистики того, сколько по городу автомобилей перемещается. 3 крупных ДТП. Прогноз выглядит следующим образом. Сейчас 5 баллов, в 5 вечера 5 баллов, в 6 вечера 6 баллов. Ну и, как вы догадались, в 7 вечера 7-бальные пробки.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. По поводу возможного размещения в Беларуси ядерных боезарядов. Теперь там уже комментируют. Говорят, что это размещение законно и не противоречит положениям договора о нераспространении ядерного оружия. Так ли это? Первая тема. Вторая тема. Резкий рост поставок нефти из России в Индию. Вице-премьер Александр Новак заявил о том, что увеличение поставок в эту страну составило 22 раза. Это дело в низкоисходной базе или таков рост реэкспорта через Индию? Вторая тема, которую будем обсуждать минут через 10. Срочное сообщение, которое в эти минуты появляются, давайте посмотрим. Во-первых, смотрим, что у агентства ТАСС в эти минуты появляется в качестве срочных сообщений. Серьезные беспорядки во Франции, в Лионе. В них перерастает марш протеста против пенсионной реформы, пишет ТАСС. Ну и РИА Новости в эти минуты, стандартную для нас новость. Официальный курс доллара установлен Центробанком на завтра 76.50. 59 курс доллара, курс евро 82.78 и курс юаня 11 рублей 11 копеек.
Поток. Успеем сказать главное.
Первая тема. В Белоруссии называют законным размещение в стране ядерных боезарядов. Это, говорят, там не противоречит положениям договора о нераспространении ядерного оружия. ТАСС пишет об этом, ссылаясь на заявление пресс-службы Министерства иностранных дел Беларуси. Там подчеркивают, что гонка вооружений и риторика конфронтации должны смениться диалогом по укреплению архитектуры глобальной безопасности. Хотя, по идее, они должны говорить о том, что это законно, потому что Владимир Путин, напомню, сказал, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, Россия собирается размещать в Белоруссии тактическое ядерное оружие. Глава государства подчеркнул, что наша страна боезаряды республике не передает, а делает то, что, как сказал Путин, то, чем США занимались десятилетиями, так как американцы учат союзников, их летчиков, использовать при необходимости этот вид вооружений. Александр Ермаков, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова. Это в Российской академии наук, он с нами на прямой связи. Александр Сергеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, вот Путин сначала говорил, что это размещение будет не нарушая международных обязательств. Теперь в Белоруссии местный МИД говорит, что это законное размещение. И все-таки противоречит или не противоречит эти решения положениям договора о нераспространении ядерного оружия? Если не противоречит, то почему?
Ну, это вопрос во многом трактовок некоторых его статей. Когда договор заключался в 68-м году, в 70-м он вступил в силу, Советский Союз и США устраивала такая практика обучения местных, ну, так сказать, младших союзников применению при необходимости тактического ядерного оружия. США эта практика, ну, США и НАТО эта практика более широко была, применялась. У нас она была несколько скромнее, но тоже имела место. Мы обучили союзников по Варшавскому договору. Поэтому тогда ключевым игрокам это устраивало. Практика такая, что это не считается косвенной передачей ядерного оружия. Тут есть статья в дня, что нельзя косвенно передавать. И вот косвенно это все по-разному трактуют. После окончания холодной войны мы вернули свое ядерное оружие на национальную территорию. Если говорить о тактическом ядерном оружии из Европы, его возили в 89-м, 91-м. где-то к 92-му году его вывезли из бывших советских республик. И мы стали настаивать на том, что вот мы приняли такой односторонний шаг, и вот мы очень критиковали американскую практику НАТО nuclear sharing, говорили, что вот по нашему мнению это противоречит этой статье дня. Вот теперь, ну, американская сторона там довольно вяло отникивалась, у нее там есть набор доводов, которые, ну, нам не нравятся, их устраивает, то есть это был такой велотекущие споры, особенно все знали, что это ни к чему особо не приведет. Ну и вот мы сейчас, вот, вероятно, решили заявить, что мы снова трактуем этот договор, это, ну, подобную практику, вот так же, как американцы.
Американцы действительно размещали собственные ядерные заряды на территории третьих стран и говорили, что это не распространение.
Ну да, ну почему в прошедшем времени оно и сейчас размещено на территории пяти стран. Они говорят, что, во-первых, эта практика уже, как бы сказать, имела место на подписание дня, и, значит, друг противоположной стороны с ней согласились. И, во-вторых, они подчеркивают, что они не передают сами ядерные заряды, они хранятся американскими военными и обслуживаются непосредственно, а местные военные только обучаются на имитаторах. Вероятно, такое же будет проводиться у нас.
Скажите, но вот Слава 341 пишет, Беларусь же при этом приняла статус безъядерной державы.
Ну, приняла.
Ну, те пять стран...
В белорусских вооруженных силах не будет принято на вооружение ядерное оружие, и оно, ну, как сказать, не будет принадлежать Белоруссии. Но это, понимаете, вопрос, так сказать, довольно серая зона, которая трактовалась игроками, как им было удобно всегда.
Еще один наш слушатель, 968-й, в этой связи как раз пишет, Западу ведь явно не нравится эта ситуация с размещением. Как они могут ответить?
Ну, смотрите, насколько им не нравится, достаточно трудно сказать. Сейчас нельзя сказать, что у них такая прям яркая негативная реакция. Большинство так стараются подчеркнуть, что в этом ничего особенного. Некоторые даже высказывают сомнения, что размещение дойдет, а не ограничится подготовкой инфраструктуры. Но ответить, ну, наиболее наши ближайшие соседи, в первую очередь Польша, будет еще более громко настаивать на том, что также на своей территории, чтобы американцы разместили ядерное оружие. Ну, поляки периодически об этом заявляют, потому что им бы очень хотелось. Но это имеет довольно серьезную позицию внутри НАТО, то есть, возможно, практически именно в военном плане они никак на это отвечать не будут. Ну, конечно, европейская дипломатия обязательно какие-то санкции ведет против белорусов. Ну, вряд ли особо существенно такой, скажем, персональный список какой-нибудь найдут.
А насколько это важно для Лукашенко, на ваш взгляд?
Ну, это вопрос достаточно интересный. Тут существуют полярные точки зрения. Некоторые считают, что и вот его несчастно заставляют таким образом кредит отрабатывать, если говорить очень грубо. А другие считают, что это вот Лукашенко, наоборот, является действительно инициатором. Наша страна, в принципе, всегда с прошлого года в этой теме всегда подчеркивала, и сейчас Путин очень подчеркивал в своем интервью, что вот его упрашивают, и инициатор целиком является Александр Григорьевич. Ну, в принципе, если говорить трезво, то Беларусь впервые за время своего независимого так существования последний год где-то вот реально столкнулась с действительно военной угрозой, потому что на фоне очень серьезного обострения из известных, так сказать, обострения России с Запада в отношении, обострения на Украине, ну, действительно, может какая-то маячая перспектива, допустим, столкновения военного с Польшей, если, допустим, поляки посчитают, что российские вооруженные силы целиком увязли вот в имеющихся конфликтах уже свой. Ну и Александр Григорьевич вполне может хотеть укрепить свой государственный, так сказать, потенциал сдерживания, в том числе за счет размещения тактического оружия, которое повысит для возможного агрессора, ну, так сказать, цену конфликта.
Ну, то есть Лукашенко будет считать...
Несколько более вероятно вот его применение, чем применение именно России.
То есть Лукашенко все-таки будет считать это тактическое ядерное оружие скорее своим?
Он может считать его тем, что он использует для себя, для укрепления своей безопасности, но это не значит, что там он может вломиться со своим товарищем на склад, там, стащить эти боеголовки, как-то их использовать по своему разумению. Это все-таки очень маловероятный сценарий. Во-первых, сейчас современное ядерное оружие защищено кодовыми блокировочными системами, то есть без санкций высшего командования России его применить технически невозможно. Ну и, во-вторых, непонятно, зачем так, без разрешения по собственности того единственного союзника, то есть как-то
использовать. В этом-то и вопрос. Если мы исходим из того, что об этом просит Лукашенко, значит, он очевидно понимает, что он это как-то может использовать. Ну, кроме слов.
Ну, как сказать, ядерное оружие, некоторые говорят, что лесенобережье, оно используется даже, когда оно не
когда не используется.
Да. То есть ракеты, стоящие в шахтах, которые никогда никуда не взлетают, они используются для потенциала сдерживания государства. Также для Белоруссии может вполне использовать в политическом аспекте где-нибудь склад в себя с ядерными зарядами, в том, что оппоненты будут учитывать его нахождение, учитывать угрозу от него исходящую потенциально. В каком-то смысле оно используется.
Белоруссия от этого ядерной державой не станет?
Ну, непосредственно нет. Так же, как мы не считаем ядерными державами Италию, Германию, Бельгию, Турцию.
Те самые пять стран, о которых мы говорили, когда говорили про американцев.
Если подробнее, Бельгия, Нидерланды, Германия, Италия и Турция, где сейчас оружие расположено.
Спасибо. Александр Ермаков, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова, Российской академии наук. Еще раз Славу упоминаю, 341-го, который требует, чтобы мы говорили Беларусь, а не Белоруссия. Во-первых, мы говорим Белоруссия, а не Белоруссия, как вы пишете. Во-вторых, по-русски Белоруссия, официально эта страна называется государство Беларусь, Республика Беларусь. Западу, так, Германии нельзя строить широкофюзеляжные самолеты, однако строят во Франции. Ничего, это Григорий 859-й. 713-й, они никак не будут отвечать, потому что в данный момент по результату 30-летней нашей политики отвечать можем только мы. Ну вот то, что написал 713-й, то я и прочел. 7373948, телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к этому разговору, код города 495-й. Теперь, судя по всему, какой-то спор все-таки будет. Есть ощущение, действительно, что на Западе не так активно реагируют на заявление Владимира Путина в этом интервью о том, что в Беларуси будет размещено тактическое ядерное оружие. Здесь у нас об этом говорят почему-то несколько больше. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. В самой Беларуси называют размещение в стране ядерных боезарядов законным и говорят, что это не противоречит положениям договора о нераспространении ядерного оружия. Александр Ермаков, который только что был у нас в эфире, говорит, что это скорее о серой зоне договора. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Небольшая ясность еще по поводу Германии. В Германии размещено оружие на территории ФРГ, на территории бывшей ГДР. Оно не размещено до сих пор.
И все. Ну, это, видимо, было к продолжению разговора о том, что договор позднее при развале Советского Союза или при появлении Российской Федерации так или иначе пересматривался, когда говорили в том числе о безъядерном статусе Украины. Вот, видимо, на это намекает наш слушатель. 7373948. 530 ну, не в Уганду же поставили или там на Кубу. Виталий 618. А кому может быть угроза от Лукашенко при наличии в Беларуси ядерного оружия. Это ведь наше оружие, а не белорусское. Вряд ли Лукашенко, к примеру, им сможет запустить по Вильнюса. 960-е. Почему для Запада это большая проблема? Просто новая цель. Вот есть вопрос по поводу того, большая ли это проблема для Запада. Еще раз напомню, что первые комментарии, которые с Запада приходят в связи с заявлением Владимира Путина насчет ядерного, тактического ядерного оружия на территории Беларуси, это заявление о том, что за этой ситуацией просто будут наблюдать. 7373948. Телефон прямого эфира. Переходим к следующей теме.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Вице-премьер Александр Новак выступил на коллегии Минэнерго и заявил о росте поставок нефти из России в Индию сразу в 22 раза. Он говорил, что Москва в прошлом году нарастила экспорт сырья в эту страну, отметил, что энергетические ресурсы переориентируются на другие рынки, уточнил, что выросли поставки нефти и в Китай. Там еще на заседании выступал министр энергетики Николай Шульгинов, который говорил, что ведомство прогнозирует сохранение в 2023 году добычи угля на уровне в 2022 года. Министерство рассчитывает, что в этом году рост цен на бензин в России не будет превышать инфляцию, но тут скорее интересно другое. В Индию, к примеру, поставки выросли в 22 раза. Чем это можно объяснить? Александр Лобусев, проректор Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина. Он с нами на прямой связи. Александр Вячеславович, здравствуйте.
Да, добрый день.
На ваш взгляд, или, может быть, есть уже объективный ответ на этот вопрос, эти 22 раза, потому что просто была очень низкая исходная база, то есть раньше почти не поставляли, или просто потому, что Индия теперь это такой хаб для реэкспорта?
Ну, здесь и то, и другое верно, скорее всего. Дело в чем? Дело в том, что, скажем, третью часть нашей нефти у нас покупает Китай сейчас, около трети. Всего мы экспортируем около 240 миллионов тонн в год, вот за 22-й год, там чуть больше. Вот поэтому, да, по сравнению с тем, что брала Индия, сейчас это действительно могло вырасти, как вы видите, в 20 раз, 22 раза. Ну, действительно, были относительно небольшие поставки в Индию, сейчас это растет. Ну, вот ситуация такая, что... И, с другой стороны, понятно, что перспективы наращивания экспорта в Индию у нас такие достаточно благоприятные, то есть мы будем наращивать туда экспорт.
После этих 22 раз еще наращивать?
Да, конечно, 22 это всего лишь разы, то есть сколько танкеры позволят, танкерный флот наш, который мы арендуем, столько и будем туда, тем более, что индийцы сейчас нашли выход, они сами страхуют эти танкеры, эти суда, поэтому там достаточно все разумно. И при таких поставках индийцы еще будут нам помогать с танкерами, я думаю.
Прав 530-й, который пишет, что наша тоталитарная нефть там просто насыщается молекулами свободы и идет дальше по рынку. Уже без ограничений.
Знаете, нефть, субстанция жидкая, она может течь, в принципе, куда угодно. Ну, нет, ну, наша нефть нужна. Совершенно очевидно, что она нужна и Западу. То есть мы что-то по трубе туда все равно экспортируем по дружбе, по той же. Вот поэтому нефть, она нужна для экономики любых стран, даже таких, как наш Запад, Дикий Запад, будем так говорить.
Хорошо, подождите, но Дикий Запад, как вы его называете, может ведь нефть покупать не только нашу. Или без, грубо говоря, российской, индийской нефти им все равно не обойтись.
Да нет, ну как, нефть, вы понимаете, что мы снизили поставки в целом нефти на на европейский рынок, поэтому нефть им нужна, сразу компенсировать они ее не могут, они думали за счет Бахрейна, Кувейта и так далее, за счет Эмиратов они что-то сделают, им сказали либо долгосрочные контракты, либо рыночные цены, ну вот они сейчас покупают, пользуясь ситуацией, мы продаем действительно, у нас Urals, но он всегда подешевле был, чем бренд, наш Urals, наш сорт нефти, он идет где-то на $20, дешевле за баррель, то есть около, мы продавали за 22-й год, цена у нас составила где-то $51. Вот, считайте, конечно, это выгодно и нам, и им выгодно.
Еще один вопрос, это Александр 177. Да. А есть ответ на вопрос, вот эти 22 раза, это в количестве проданной нефти или в стоимости, в деньгах, вырученных за нее?
Нет, конечно, в количестве. Речь идет о баррелях или о тоннах, привычных нам, конечно. Только тонны.
Еще один вопрос, 968-й формулирует его. Учитывая, как обычно все это устраивается, надо ли ожидать появления из Индии денег за эту нефть или скорее усиление импорта ждать из Индии?
Ну, скорее всего, что-то оплачиваться будет деньгами. Я, честно говоря, эти контракты, они достаточно закрыты между компаниями. В конце концов, это не межгосударственные поставки. Это не Россия поставляет туда, а одна из наших компаний. Будь то, я не знаю, Лукойл, Роснефть, еще какая-то компания. И как компании договариваются, так оплата и идет.
Но вот смотрите, например, еще один слушатель, 40-й, пишет, мы ведь нефть продает по $35 всего, выгода мизерная и почти ее нет. А вот насколько действительно четко можно понимать, выгодно или невыгодно продается нефть сейчас?
Смотрите, $35, видимо, этот товарищ 40-й или 50-й, он есть понятие СИФ, это когда нефть поставляется под ключ, условно говоря, на терминалах приема. Так, есть нефть, которая оценивается на скважине. Вот $35 – это нефть, которую можно оценивать на скважине. Я сказал, средняя цена, и это действительно не я сказал, это так и есть, около $51 была вот за прошлый год.
А вот, кстати, тоже...
35 ниоткуда не взятый.
Ну, видимо, где-то раньше, если и говорить, да, об этой цифре. Так вот, если уж вы говорите про $51 уже не первый раз, да, тут люди тоже требуют, чтобы вы уточнили, а мы с ними за доллары торгуем или за рупии?
Ну, честно говоря, не знаю, как вот эти контракты прошли. Я думаю, что за рупии, скорее всего.
Индийский рынок, это уже в декабре 22 года писало агентство Рейтер, переполнен российской нефтью, которая туда хлынула. Вы говорите, мы еще будем увеличивать, но все-таки это бездонный рынок.
Ну, вы поймите, что рынок, есть рынок внутренний, индийский рынок, да, он был переполнен, но они же перепродают этот нефть, это совершенно очевидно.
Спасибо. Александр Лобусев, проректор Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина, был с нами на прямой связи. Надо сказать, что Индия вообще-то третий крупнейший в мире импортер нефти. Она в декабре прошлого года покупала у России в среднем 1,2 миллиона баррелей в день. Это на 29% больше даже по сравнению с ноябрем. Это цифры, которые в свое время приводило агентство Bloomberg, приводя, соответственно, данные специализированных поставщиков информации на этот счет. 7373948, телефон прямого эфира. Тоже важно, наверное, сказать, что, если уж мы говорим о том, что, скорее всего, взамен за это не только рупии будут, но еще и какие-то товары. В сфере продовольствия, например, в Россию Индия импортирует индийский чай, кофе, рис, фрукты, морепродукты, а также кондитерские изделия. Ну вот, например, про чай могу сказать. Россия получает из Индии примерно 43 или даже 45 миллионов килограммов чая в год. Это Россия, таким образом, один из главных потребителей такого чая на мировом рынке. 7373948, телефон прямого эфира. Чего вы ждете от вот этого резкого роста поставок нефти из России в Индию? 22 раза, и, как говорит Александр Лобусев, дальнейший рост в 2023 году. Россия поставила нам нефть, для нее танец. Это 530-й продолжает шутить. Любые индийцы, индусы, не помню, как правильно. Но, видите, не только танец. Но если вы называете 45 миллионов килограммов чая танцем, то, в общем, наверное, да. Если Юрлс будет стоить 100 рублей, курс рубля будет ли 60 рублей за доллар? Пишет Роман 523-й. А когда Юрлс вот... Ну, с чего вы ожидаете, что для Юрлса наступят такие времена? Не так часто это бывает. Вася 481-й пишет, что ничего не ждет. Это, говорит, не мои деньги. А вы только так, еще раз, вот я все время, когда так говорят, а вот эти вот улицы, всякий асфальт на улицах, эти дороги между населенными пунктами, это тоже не ваше, это вам не важно. Индия перепродает, Юрий пишет, 960-й, тогда и маржа где-то нужна для перепродажи с прибылью. Слава 341-й тоже ничего не ждет, говорит, эта нефть идет в Индию по скидке. По какой скидке? Тоже интересно. 7373948, телефон прямого эфира. Мы продали... 51 доллар, Виталий. Это какой? А, вот, кстати, еще один вопрос по поводу того, за что мы продаем нефть. Индии в 22 раза больше, чем прежде. За доллары или все-таки за рупии? 7373948. Да, прошу.
Да, здравствуйте. Я вообще не знаю, что здесь обсуждать, когда граждане страны вообще не имеют никакого отношения к тому, что происходит на внешнем рынке или даже на внутреннем. Так что это не вопрос не для жителей страны, это вопрос для элит, видимо, каких-то.
Ну, то есть, а вам не важно, куда идет эта нефть? 22 раза
в Индию. Она меня не касается.
Она вас не... А что вас касается? Абсолютно. А что вас касается?
Касается то, что и касается всех нормальных.
Нет, нет, давайте вот не про всех нормальных, про себя.
Не про всех. Касается безопасность меня и моих близких. Касается так. Стабильность.
А вот от продажи нефти в Индию стабильности не будет?
Ну, знаете, чтобы не подойти под статью, я как бы...
Я понял. Хорошо. Ну, значит, не будет. 7373948, телефон прямого эфира. 530 говорит, я вообще практически ни к чему отношения не имею. 123 говорит, самое интересное, на что Россия будет тратить в огромном количестве эти самые индийские рупии. Ну, вот мы только что говорили о том, что, к примеру, чай закупать. А налоги от продажи нефти тоже не касаются этого человека. Предполагает 342-й. Ну, вот он тоже сказал... Нет, видимо, нет. Дальше. Наши нефтяники и индусы. Значит, $1000 для дяди Васи, $1000 для Василия Игнатьевича из Тулы, 100 тысяч рупий для Тимофея Павловича из Твери. Ну, для Виталия надо будет отложить какое-то количество. И вот этому мужчине, 677-му, тоже надо будет отложить. Но ему надо под роспись, что называется, выдавать. 100% идеи на вооружение. Слава 341-й пишет. Ну, и Виталий продолжает. Все-таки получается, если слушать так вот внимательно наши эти разговоры, нефть должны продавать ровно вот в карман каждого отдельно взятого гражданина. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день. Ну, вообще, честно говоря, от наших кедр живет вся страна. То есть часть нашей зарплаты это идет кедр, то есть нефти, газа, других, дерева там, я не знаю, что мы еще продаем. Если бы у нас этого не было, мы бы жили вообще как нищие.
Я понял. А если бы не это, у нас бы не было ни... Что там про стабильность, про безопасность говорил тот слушатель? 358-й говорит, быстрее бы уже нефть закончилась, мир тогда поживет по-новому. 730-й говорит, тот предыдущий, который говорил, что не понимает связи, логи где-то пропадают. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 28 марта, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем следить за московскими пробками, за лентами информационных агентств. Главные темы этого дня продолжаем обсуждать. И еще раз напомню, все это в прямом эфире. СМС-портал для ваших сообщений, Телеграм, можно звонить прямо в студию. А что касается возможностей смотреть и слушать нас в интернете, это Телеграм-канал «Радио Говорит МСК», Ютуб-канал «Говорит Москва» и социальная сеть ВКонтакте.
В движении.
Яндекс оценивает ситуацию в 5 баллов. Дальше обещают нам 6-бальные пробки к 6 вечера и 7-бальные к 7 вечера. По данным ЦОДД, в городе сейчас 6 крупных ДТП. Самые серьезные пробки традиционно на юго-востоке, на Московской кольцевой автодороге, на съезде на Волгоградский проспект и съезд на шоссе энтузиастов с внешнего третьего кольца. Тоже сложный, но это тоже бывает практически каждый день. Что бывает не каждый день, так это внешний МКАД в районе Красногорска. Многокилометровая пробка начинается практически от Новой Риги. Я бы сказал, нет, наверное, не от Новой Риги все-таки. Сейчас я чуть точнее скажу, где это начинается, потому что до Новой Риги уже можно доехать более-менее нормально. Собственно, где Ашан? Вот примерно от Ашана, от Леруа, вот в том районе начинается эта пробка, и стоять в которой вам придется достаточно долго. Практически до Путилково, почти до Химок.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Уже в ближайшее время в тарифы ЖКХ в России могут включить установку так называемых умных счетчиков воды и тепла. Насколько это дорого делать будет в уже построенных зданиях? Первая тема. А вторая тема как раз про МКАД. Сергей Собянин заявил, что средняя скорость движения по этой дороге увеличилась на 6% и теперь составляет 51 км в час. Таким образом, Собянин рассказывает о том, что реконструкция МКАД почти завершена, 19 из 22 развязок уже построены, и в ближайшие полтора года оставшиеся 3 построят. Но стал ли МКАД удобнее, и почему он не поехал еще быстрее, ведь разрешенная скорость там все-таки 51, а 100 км в час. Это тема, которую будем обсуждать минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Во-первых, в Госдуму внесли проект об экстерриториальных избиркомах для тех лиц, которые находятся под стражей. Во-вторых, внесли проект об отказе от механизма голосования по открепительным удостоверениям. И еще одно. Центробанк рассказывает, завершается согласование конкретных параметров условий специального вклада для малообеспеченных граждан в российских банках. Концепция закона о таком вкладе уже поддержана, говорят в Центробанке, и правительством, и представителями Государственной Думы.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграмм говорит МСК бот. Прямой эфир для ваших звонков 7-3-7-3-94-8. Код города 495. И вот Леша 792 пишет, что Золоторожская набережная вся в зеленых крокодилах. Он предполагает, что это неспроста, и там, видимо, будут масштабно эвакуировать автомобили. Если вы сегодня там запарковались, имейте это в виду, возможно, есть смысл взглянуть на ваш автомобиль. 7-3-7-3-94-8. Первая тема для обсуждения – это установка так называемых умных счетчиков воды и тепла, которую, как сегодня объявлено, могут включить в ближайшее время в тарифы ЖКХ. Мера разработана чиновниками Минстроя. Постепенный переход на приборы должен начаться в 2025 году. Известия пишут об этом, ссылаясь на письмо Минстроя, собственно, в правительство. Александр Толмачев, член комитета торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере ЖКХ и доктор юридических наук. Александр Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Давайте сразу по делу к деньгам.
То есть, давайте.
Всех интересует, будут ли платить больше. Конечно, да. Почему? Потому что сегодня, если у нас есть неумные счетчики, которые нам приходится обслуживать и менять каждые там 5 лет или даже 3 года некоторые, то умные счетчики стоят ни много ни мало от 7 до 12-13 тысяч рублей. Это, во-первых, единоразово, а во-вторых, их обслуживание ежегодно примерно тянет на 2,5-3 тысячи рублей. Понятно, что, скорее всего, сразу их не возьмут, скорее всего, их распишут на год, но это... Считай, 1000-1500 рублей в месяц, это, конечно, будет добавочная стоимость, никуда ты не денешься от этого.
Подождите, секунду, а вот эти 2500 эксплуатационных расходов, а что с ними будут делать в течение года?
А дело в том, что, вот, например, общая стоимость, условно, там тебе скажут, замена старого на новый умный счетчик тебе обойдется 15 тысяч рублей. Ну, я утрирую, 15 тысяч рублей. Ну, с тебя не потребуют деньги эти сразу.
А, их скажут, разложат на эксплуатацию?
Разложат на целый год, да. Поэтому я и примерно прикидываю, там, 1500-2000 рублей и так далее. Так вот, ну, проблема заключается в том, что эти счетчики так же выходят из строя, у них есть гарантийный срок 3 года, понимаете? И поэтому каждые 3 года история будет повторяться. Поэтому думать, что мы успеем сэкономить, ответ. Конечно, не успеем сэкономить. Конечно, это будет лишнее бремя. И, к сожалению, лоббисты это провели. Вместо того, чтобы это положить на плечи тех же самых ресурсников, которые должны были обеспечить эти счетчиками, и у них на балансе все это должно быть, это решили повесить на людей. Но, к сожалению, вот такая наша история.
Подождите, еще, Александр Васильевич, но ведь, насколько я понимаю, что-то подобное уже сделали с электрическими счетчиками, и нельзя сказать, что резко выросли тарифы.
Нет, к сожалению, это не так. Вы не путаете электрические и...
Объясните, люди уже пишут об этом.
Дело в том, что люди должны понимать, что монополисты, которые сидят сегодня на тепле, на воде, на канализации и тому подобное, они сегодня не имеют тех преференций, которые имеют энергосети, например, там Мосэнерго или другие структуры, или МОЭСКИ, да, поэтому на сегодняшний день они хотят сделать что? Они хотят не сами нести ответственность за эти счетчики, а повесить на тебя, и не сами за свой счет это ставить, а за счет тебя.
Как то есть электросчетчики ставятся за счет ресурсосберегающей,
да,
компании?
Именно, да, в свое время было именно так сделано. И на самом деле это было хорошо. Они, правда, подняли цену, никуда не денешься, но это было так. Сегодня, я так понимаю, то, что я увидел, может быть, еще какие-то будут дополнения, но то, что я увидел, пока другой темы нет, как взять с населения. Ну, понятно, что бюджет у нас дефицит, никуда деваться, но монополисты от этого выигрывают. Население, к сожалению, не выигрывает.
Насколько большая разница от установки счетчика в новом доме и уже старом доме, в котором раньше стояли другие счетчики?
В старом доме, если ты поставишь счетчик, вероятность того, что у тебя лопнут все трубы и разрушатся от того, что они старые, ржавые, без капитального ремонта, вероятность почти 90%. Поэтому ни один нормальный управляющий никогда в жизни не позволит поставить счетчики, умные они или неумные, скорее всего, безумные, на доме, где нет капремонта. Вот если это новостройки, да, вопросов нет. Если это старые дома, которые полностью подверглись капитальному ремонту, конечно, да. А если это просто старые дома без ремонта, без ничего, этого делать нельзя.
Скажите, но вот в тех документах, которые сегодня обнародованы, во всяком случае, в статье «Известий» сказано, устанавливать приборы обяжут ресурсосберегающие компании, которые выступают исполнителями услуг, но если это будет обязательство для них, тогда при чем мы?
Дело в том, что сегодня это обязательство не подписано, и никто из ресурсников пока этого не сделал и не собирается сделать. Как раз-таки то, что мы видим в торгово-промышленной палате, нам принесли проект, как раз все наоборот. Они как раз и говорят о том, что у нас зарплата слишком маленькая, 12, 14, 15 тысяч рублей в регионе, и мы, как ресурсники, вообще нищие и бедные, поэтому надо, чтобы население нам помогло. Это я вам рассказываю, буквально заседание у нас происходило 4 дня назад. Понимаете, какая штука? Поэтому на сегодняшний день я подозреваю, что это повесит опять на плечи нашего любимого населения, которые живут в многоквартирных домах.
Вот. Но, то есть мы будем понимать, сколько в тарифе этот счетчик стоит, или этой цифры мы не увидим?
Конечно, будем понимать. Нам там впихнут и напишут, что цена такая-то, но будет описано, скорее всего, что это на общедомовые нужды. Будет ли там расшифровка? Скорее всего, вряд ли.
Еще одно. Вот Григорий, наш слушатель из Санкт-Петербурга, он пишет, он занимается счетчиками, он утверждает, что умный счетчик на воду считает еще и температуру. То есть, если горячей воды нет и идет теплая, то счетчик будет считать холодной. Это совсем разные деньги.
Давайте я вам объясню. Я человек, живущий в реальном мире, а не в виртуальном мире. Я понимаю, что мне нужна чистая вода, мне нужно тепло в доме зимой и так далее. Но когда мне вместо этого предлагают цифровую виртуальную экономику, говорят, у тебя будет счастье в цифре, и в будущем когда-нибудь ты сэкономишь, я в это не верю.
Понял. Александр Толмачев, член комитета торгово-промышленной палаты про предпринимательство в сфере ЖКХ и доктор юридических наук. Он был с нами на прямой связи. Слава, говорит, снимал в старом доме, счетчики стоят. Сейчас все дома и всех жильцов обязали поставить счетчики. В каких старых домах? Это всех жильцов обязали поставить счетчики. Какие счетчики? Мы говорим про умные счетчики, Слава, а не про счетчики вообще. Крик грабит — это тот случай, когда надо уже использовать его, задается вопросом Юрий 960-й, 123-й. Кому нужны умные счетчики, тот пускай и устанавливает за свой, а не за наш счет. Они вам нужны. Собственно, по документам получается так. Вот и не надо говорить, мне не нужны. Нет, по документам вам нужны, и вы будете их оплачивать. Это важно. 530-й говорит, ну, все-таки, Слава, вы когда в старом доме снимали, вы же, ну, убедитесь, это просто счетчики, мы про умные говорим. Григорий, умный электросчетчик, самый дешевый, стоит 18 тысяч. У него гарантия 7 лет от производителя. Ну, мы-то про водосчетчики уже. Приборы, возможно, в 25-м, деньги сейчас как-то нечестно. Но здесь никак не написано, что речь идет об изменении тарифов на ЖКХ. Прямо сейчас речь идет о том, что это постепенный переход на эти приборы должен начаться, как пишет «Известия», с 25-го года. 853-й пишет, это похоже на очередные сборы, как за капремонт. Ну, если так, как это описал Александр Толмачев, это прямо очень похоже. Вы платите немного, но в результате в нужное время вам как бы бесплатно заменяют этот прибор. То же самое и с капремонтом. Вам капремонт делают там раз в 30 лет, но вы платите немного каждый месяц. Кто-то счетчики закупил, надо сплавить, вот и впаривают, Давид 676-й. Нет, это не так. Мы давайте все-таки не будем всегда видеть какую-то странную историю с заговорами. Это действительно удобно. Удобно всем. Это счетчик сам передает информацию, вы не будете его подкручивать. То есть все вроде как честно получается. Поэтому говорить о том, что кто-то кому-то впаривает, вам впаривают честность, открытость. Вам не нравится? А какая разница, что считать? Такой же модем будет стоять и через интернет подавать показания, пишет Григорий. Ну, то есть, примерно и водосчетчик, каждый из них, будет, значит, стоить, по его словам, 1018. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Ну, во-первых, смотрите, счетчики на тепло я хочу акцентировать внимание. Значит, в новых домах они ставятся везде. В старых домах я не понимаю, зачем их вообще ставить. То есть, есть счетчик на дом.
Да, вот. Они уже есть, это известно.
Все ставят, платят по этому тарифу, всех все устраивает. А ставить индивидуальные счетчики, это надо ставить другие батареи. Вот, менять полностью оборудование. Зачем? Кому это нужно? То есть,
зачем
я так
менять
понимаю,
батареи?
Да, то есть я
зачем
понимаю,
менять что... батареи? Подождите.
Если надо кому-то менять, они меняют. Либо есть капремонт. То есть зачем целенаправленно менять везде без капремонта? Я вот это имею в виду.
Понятно. Хорошо. Что-то меняешь, тогда и менять. Ну, вполне возможно, что в этом переходе с 25-го года будет задействована именно система проведения капремонта. 530-й рассказывает, что у него не умный дом и не очень умный сантехник. Как умный счетчик мне припаяют? С интернетом проблемы, в дождь пропадает. Как это будет работать? Ну, так и будет работать. Рано или поздно интернет появится, припаяет вам не ваш умный сантехник, а другой придет. Так что нормально. Слава 341-й. Что-то не вижу открытости. Когда я подаю показания, это открытость. А еще будут снимать показания день-ночь. Вот в этом и есть ваша открытость. Не когда вы подаете показания, когда решите нужно, когда решите, что это нужно делать, а всегда. То есть это на абсолютно открытое взаимоотношение между тем, кто потребляет, и тем, кто по эти самые услуги оказывает.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Ну и наша рубрика на маленький броневичок. У нас есть люди, которые любят забраться и что-нибудь сказать. В данном случае 597-й. Надо подземные изношенные коммуникации менять, а не умные счетчики ставить. Позор. Ну вот это почему из рубрики про броневичок. Пописал ночью, а в ЖЭКе уже знают. Так что ли будем жить, пишет. А что такого? Вам стыдно? Вам стыдно, что вы ночью пописали? Я не знаю. Ладно, следующая тема. Сергей Собянин заявил об увеличении средней скорости на Московской кольцевой автодороге. За последние 5 лет, утверждает Собянин, выросла она на 6% и составляет теперь 51 километр в час. Собянин в блоге отметил, что за последние 5 лет на МКАДе уменьшилось количество ДТП с пострадавшими на 20%, погибших стало меньше на 38%, 130 дополнительных оборно-наружного освещения установили, 34 табло с рекомендациями и предупреждениями поставили. Собянин еще написал, что программа по реконструкции и строительству развязок с вылетными магистралями, которые начали еще в 2012 году, теперь уже близится к завершению и в ближайшие полтора года будет завершена. То есть построят 22 новые развязки. 19 уже построены. Автожурналист Алексей Шарапов к нам присоединяется. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Итак, программа огромная. Собянин говорит, что вот заканчивается. Длилось больше 10 лет. Стал ли МКАД удобнее?
Ну, я надеюсь, что да. Но главное, что появились альтернативы. Я, например, благодаря программе вот этой не пользуюсь МКАДом уже довольно давно. Я живу в 20 кедрах от МКАД, и я им просто не пользуюсь. И поэтому, в том числе и за меня, из-за того, что я им не пользуюсь, и выросла средняя скорость. Это довольно важная вещь. И многие люди, которые живут в Подмосковье, тоже перестали пользоваться МКАДом и пользуются ЦКАДом и другими дорогами.
Действительно, пускай я должен... Там... Пока вы говорили, я подумал, я вот тоже очень давно не ездил по МКАДу. Так получается. Но все равно же 51 километр в час. Почему не быстрее?
Это очень высокая скорость. То есть 51 километр в час. Ну, смотрите, вы можете ехать 20, можете ехать 100. Да, средний у нас получается 60. И, наверное, 60 – это идеальная была бы средняя скорость для МКАДа, комфортная. Но то, что она сейчас составляет 51 километр, это прям замечательно. В свое время мы, когда проводили в разных изданиях тесты на экономию топлива, и в том числе среднюю скорость, у нас на МКАДе получалось среднее в районе, в хороший день, 38-42 километра. Это средняя скорость. 50 км в час, я считаю, что по городу довольно высокая, учитывая, что через город, если вы едете, у вас едва ли средняя достигнет 30 км.
Когда вы говорите для города средняя скорость 50, конечно, это много, но мы же говорим об одной конкретной дороге, у которой нет никаких пересечений, и получается, что 50 км – это лишь признание в том, что на МКАДе остаются пробки.
Да, так оно и есть, но, опять же, она выше, чем была 10 лет назад. То есть в те времена, когда, например, я в некоторых изданиях, мы проводили эти тесты, и тогда скорость была совсем другой. То есть я считаю, что определенные достижения тут есть. Но в том числе за счет того, что открылся ЦКАД, за счет того, ну, что люди стали...
Не столько, что построили, а сколько люди уехали на другие дороги.
Да, конечно, в том числе и я.
Хорошо.
Я всегда буду выбирать перепробег. Вот мне лучше проехать 120 километров, чем 60, но я быстрее доберусь, я меньше сожгу бензина, я не буду толкаться в пробках и буду чувствовать себя свободным человеком.
Но тогда следующий вопрос. Собянин нам рассказывает про 19 из 22 построенных развязок. Наверняка это, прямо скажем, не дешевые вещи, но тогда, получается, они не очень-то эффективны.
Ну, где же неэффективны? Я считаю как раз, что эффективны. Именно потому что пользоваться стало удобнее, появились альтернативы. Вот ровно поэтому я как раз не вижу тут никаких противоречий. Я считаю, что вот что-что, а жить в Москве, наконец, на автомобиле, не в Москве, конечно, не в Москве, передвигаться. Жить по-прежнему автомобилисту в Москве невозможно. А передвигаться стало удобнее.
Ну, уехать из Москвы стало проще.
Уехать стало проще, вернуться стало проще, и вообще не пользоваться МКАДом стало проще. Раньше это было невозможно. Просто
еще,
невозможно.
Еще одно. Смотрите, значит, 853-й насколько прав, что говорит, еще и потому медленно едут, что нет культуры вождения и разгонных полос на МКАДе.
Да, беда в том, что мы по-прежнему не умеем пользоваться. Они даже есть, ими никто не пользуется. За любое среднестатистическое наше перестроение, вот как человек вливается в поток, в других странах просто стучат по голове полосатой палкой. То есть это просто абсурд. То, как мы пользуемся полосами торможения и разгонными полосами, это просто действительно абсурд.
Ну, на самом деле, насколько я понимаю, немногие у нас понимают вот эту вот полосу, которую нельзя пересекать, если это не полоса со встречной полосой.
Да, да, конечно, конечно, почти никто. То есть я наблюдаю за этим специально, и с чувством невероятного превосходства.
Делаю это, да.
Да, делаю это, в отличие от всех остальных, потому что, ну, я действительно разгоняюсь в полосе разгона до скорости потока и никому абсолютно не мешая, аккуратненько вливаюсь в поток. А
главное, не останавливаясь, как правило.
Главное, не останавливаться и совершенно не останавливаясь. То есть абсолютно ламинарно я это делаю и призываю всех так поступать. Если все так будут поступать, скорость еще на пару километров средняя вырастет.
И еще тогда одно. Тут уже пару сообщений. Я видел, что это для Собянина специально так посчитали. А вы верите в 51 километр в час?
Да, я верю, потому что я просто слежу за тем, как перемещается МКАД, периодически я туда попадаю. Я, на самом деле, конечно же, им пользуюсь, просто намного меньше, чем раньше. И в том числе, потому что не только я, но очень многие перестали пользоваться МКАДом, эта скорость и возросла. Ну и плюс, ребята, действительно, ну, это достаточно паразитарный такой подход. Вы все время требуете от властей чего-то, но вы требуете как от водителей, от себя, разумного поведения на дороге.
Спасибо.
Дистанция, ламинарные движения и так далее. И тогда ваша скорость, куда бы вы ни поехали, хоть в Зимбабве, вырастет в среднем.
Алексей Шарапов, автожурналист, был с нами на прямой связи. 630-й тут же спорит с ним. Полоса разгона часто пересекается на МКАД с полосой съезда, она часто стоит. Ну так это опять говорит о том, как кто стоит. А почему стоят часто? Потому что кто-то пытается объехать. Ну, мы же тысячу раз это уже обсуждали. 625-й. Отвратительный съезд с МКАДа на Киевское шоссе. Если с запада ехать, все перестраиваются в одну полосу. Большинство влезают с левого ряда. Пробки практически круглосуточно. И здесь есть ключевая фраза. Большинство влезает с левого ряда. 123-й. Если я буду медленнее разгоняться по полосе разгона, то средняя скорость потока тоже станет меньше, поэтому я топлю. Это и сложная для меня, для моего понимания формулировка. Иван, 285-й. Работаю на машине, все время езжу по МКАДу, причем практически полные круги, то есть одна сторона в одну, потом в другую. Что-то сильно сомневаюсь. Я, что 50 километров можно днем сделать на каких-то участках, да, но если едешь половину МКАДа, вряд ли у тебя будет такая скорость либо ночью. Тоже сложный для восприятия текст, но в любом случае это сомнение. Средняя скорость меряется чуть иначе. Если вы говорите, что да, можно, да, ночью, да, где-то днем, это почти признание того, что, похоже, так и будет. Примерно 50 и получится. 7-3, 7-3, 94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, Юрий, день добрый. Ну, наверное, это действительно как средняя температура по больнице.
Ну, конечно.
За сутки она, конечно, такая будет. Тут спорить нельзя. А вот что касается развязок, это у нас все-таки полный ужас.
А что ужас конкретно? Вот смотрите, 19 уже новых построили.
Щелковское шоссе.
Так она еще не построена.
Она уже построена.
Здрасте.
Вот построены уже северо-восточные хорды, да, на М-11.
Не, подождите, знаете, подождите, давайте, да. давайте вернемся. А да, то как-то... да какая развязка со Щелковским шоссе построена уже?
Ну, как? Она уже все, там ничего не строит.
Нет, подождите, а она уже построена когда?
Ну, давно. Ну, какая разница? Ее надо реконструировать.
Ну, так вот ее и будут реконструировать. Там... поэтому зачем вы говорите?
Сейчас в реконструкции.
Ну,
хорошо,
да.
Хорошо, просто северо-восточная хорда.
Так.
Вы там не ездили? Вот съезд на МКАД, выезд на М1, что там творится по вечерам?
Съезд на МКАД на М11. Да. А, ну, на севере.
Да, на севере как раз, вот на Ленинградку. Там просто в пять рядов все стоит, чтобы свернуть.
Ну, если... Нет, подождите, ну никто не спорит, что есть... Вот Никита говорит, пока торговые центры и магазины не уберут, нормального движения там не будет. То есть, с точки зрения Никиты, такие дороги работают только если вокруг них ничего нет. А еще, надо почитать медианную на хорде, чтобы было еще больше поводов, пишет Григорий, 859-й. Александр, 505-й, соглашается скорее с 50 километрами. Говорит, если не тупить, то можно ехать, но в Люберцах и Дзержинске развязка жесть. 7-3, 7-3, 94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Дмитрий. Я верю в 51 километр в час, потому что даже днем я езжу, когда там, ну, половина пробка, но половина-то не пробка, я еду там 110-115, вот, да, потом я останавливаюсь там до 20, еду в пробке, но и развязки значительно улучшили. То, что сделал Лужков, это был, конечно, тихий ужас.
Понятно. Понял, понял. 463-й. А вы были вообще на МКАДе, когда сейчас пишете, надо отходить от развязок, типа клеверный лист, это пережиток прошлого? Мне кажется, что вот 19 из 20 уже сделали, а это, как правило, уход ровно от клеверной развязки. МКАД когда-то, пишет 530-й, называли дорогой смерти. Теперь вам 51 километр в час не скорость. Это лишь о том, что мы привыкаем к хорошему и начинаем тут же требовать большего. Николай, 522-й. Раз уж заговорили про счет Волковское шоссе. Каждый день что творится на выезд за МКАД? Это длится десятилетиями. Чтобы проехать 800 метров, нужно стоять час 40 минут. Без шуток. А какие тут шутки? Я сам в эти час 40 неоднократно стоял. Во всяком случае, ну, где-то в районе 16 или 17 года. Но со Щелковским шоссе даже сейчас непонятно. Все говорят о дублере. Но как его построят и когда это будет, пока не ясно. Следующий. Прямо сейчас новости.